Діалоги про культуру.
Вітаю всіх слухачів каналу «Культура». Сьогодні з вами працює наша творча команда. Це гукорежисер Лариса Мараєва, оператор відео Марія Козлова і ведуча Ксенія Сітнік. Лето, і не тільки лето, це час таких подорожжів активних, і для некого це подорожжі залишаються на аматорському рівні, тобто ми приїжджаємо, каб нешто побачити, сфотографуватися, по можливості, коли є і час, і жадання ознайомитися з пам'ятником архітектури і з допомогою екскурсоводів, гідів, особливо, коли це такий спеціальний тур, але є люди, для кого такі подорожжі, це не стільки яке задовольнення внутрішньої потреби, скільки ще й професійне покликання, і сьогодні ми зустрікаємося якраз со спеціалістом, для якого гэта ось такі професійний виклик, професійна щоденна справа. І я рада представити гостям нашої студії старшого наукового супрацовника відділу архітектури Центру дослідження у білоруської культури, мови і літератури Академії наук, кандидат мистецтвознавства, доцент Жанна Михайловна Жихарка. Жанна Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть. І в першу чергу хочеться поблагодарити вас за ту колосальнішу роботу, яку ви проводите вне зависимості від сезону, за те, що благодаря роботі учених вашого відділу і, в принципі, центру дослідження ми можемо не просто бачити, яким було наше історичне наслідство, от не тільки на гравюрах, але й вживу, за те, що ви все це зберігаєте. І мій перший вопрос буде, мабуть, таким: вибираєте ли ви, куди відправлятися в такі путешествия, в експедиції, или, як правило, к вам обращаються місцеві власті или місцеві жителі з тим, щоб ви приїхали і провели експертизу?
Ну, ви знаєте, Ксенія, ситуації бувають по двум развиваются сценариям, как вы и сказали. Во-первых, у нас есть план наших исследований, который как раз-таки определяет, куда, когда мы поедем. Но, кроме того, к нам обращаются местные жители, обращаются настоятели храмов, и тогда уже мы по запросу выезжаем на место и осматриваем храм и находящиеся в нем памятники сакрального искусства. Вообще, хочу вам сказать, что вот эта деятельность такая экспедиционная Института искусствоведения нашего, Академии наук, она ведется на протяжении уже многих десятилетий. Сначала она была связана с формированием свода памятников, сбора помников, который мы знаем, да, многотомник такой беленький, многие его знают. Вот. Потом пошел следующий виток, когда уже изучали памятники, находящиеся внутри храмов, то есть церковная утварь, иконы, резьба, скульптура. То есть именно произведения, так называемые движимые памятники. Вот. Это занимался Институт искусствоведения еще в советские времена. Новый этап был связан с тем, что появилась цифровая техника. И все это отснималось потом еще на цифровую технику. И вот мы сейчас обладаем уникальным архивом, документальным, это паспорта и фотофиксации на протяжении нескольких десятилетий, фактически пяти десятилетий памятников, находящихся в храмах. Тут важно еще отметить, что очень большая для нас честь то, что нашим руководителем в этой деятельности является человек, который вот с конца 70-х занимается этой деятельностью. Он стоял у истоков создания музея древнебелорусского искусства, Николай Петрович Мельников. Вообще тут нужно сказать, когда появилась цифра с 12-го года, они вдвоем с Карелиным Владимиром Григорьевичем, которого, к сожалению, с нами уже нету, объездили все храмы еще раз, оцифровали все это, сделали новый виток, так сказать, этой спирали, да, совершили и собрали вот этот архив, сделали базу данных уникальнейшую, которую мало кто знает. Вот. И если вот у нас сейчас любят спрашивать, какая у вас ученая научная школа? Я вот себя отношу к научной школе Мельникова. Потому что это наш наставник. Мы в прошлом году отметили его 75-летие, но хочу сказать, он нам фору дает. Вот. Он... Доброго здравия, Николай Петрович.
А в целом, какие сейчас существуют сложности в том, чтобы сохранять историческое наследие? Это проблемы договориться с местной властью, это недостаток финансирования. Что вот такой камень преткновения для того, чтобы процессы реставрации, они шли более активными темпами?
Ну, хочу отметить, что никаких проблем с точки зрения каких-то там противодействий нет. Значит, содействие оказывается нам. Конечно, мы получаем благословение местного владыки, епископа, со стороны местных органов власти вообще всегда только полная поддержка однозначно, вот, и помощь, если нам она необходима. Но практика есть практика, и проблем, конечно, всегда много. И часто они появляются там, где как бы их и нету. Ну, понимаете, это памятники сакрального искусства, вот которые, да, я перечислила виды, они же находятся непосредственно в храмах и участвуют в богослужебной практике. И их сохранность, это, ну, вот на самом деле проблематичный вопрос. Например, вот в этом году весной мы ездили в Пинск, в кафедральный костёл, для фотофиксации, провести фотофиксацию. Там очень, ну, все его знают, этот памятник, это нулевая категория, он готовился включиться в ЮНЕСКО.
А нулевая категория для наших слушателей, это что значит?
Нулевая категория, это значит, что памятник включен в государственный список историко-культурной ценности. И там есть категории нулевая, то есть самые такие вот классные памятники, самые ценные, самые важные. Как правило, в нулевую включают то, что в ЮНЕСКО или собираются подавать на ЮНЕСКО, которые имеют международное значение. Первая категория – республиканского значения. Ну, вторая категория – местного и республиканского значения. И третья категория. Вот нулевая категория и первая категория финансируются государством. Их принципиальная особенность, что финансируются из местного бюджета. И можете себе представить, что этот памятник, который знают все, у всех сразу представляются вот эти резные, обилие вот этой резьбы красивой, понимаете, скульптур более 100 с чем-то находящихся в храме. Во время фотофиксации нашими сотрудниками было обнаружено, что там активно идет процесс поедания всех деревянных конструкций, скульптур, декора резного жуком.
Крыт.
И жук прямо сейчас работает. Характерная такая пыль, горочки пыли с обратной стороны. Такого вообще мы не ожидали. То есть, а этот процесс, судя по всему, уже идет, судя по поражению. На протяжении нескольких лет идет активно очень. И поражены все вот деревянные конструкции. И самое главное, наиболее ценные вот скульптуры и декор, они же делались из более редких пород, более таких мягких пород дерева, из липы. Поэтому, естественно, жуку их проще есть, они в первую очередь поражены. Ну, тут процесс такой нехороший, потому что мы видим как бы скорлупу, и все хорошо, красиво снаружи. А потом в один момент, в одночасье, это может раз и разрушиться в одну секунду. То есть тут, конечно, требуются экстренные меры, о чем мы проинформировали заинтересованные органы. Вот, местная епархия, нужно сказать, готова содействовать, конечно же, но сама по себе она финансово такие работы не потянет, потому что требуются здесь, конечно, консультации и с реставраторами. Здесь нужно проводить масштабную дезинфекцию. Храм имеет огромные масштабы, огромные объемы. Очень много дерева, и не только резьбы, но и конструктивных элементов. Обрабатывать нужно все, но при этом реставраторы должны четко следить, чтобы не были повреждены именно предметы декора, красочный слой. Вот, это вот очень важные моменты, которые тут в комплексе нужно все это учитывать, экстренно какие-то меры принимать. Но здесь хотя бы финансирование будет выделяться государством. А есть, например, примеры сложнее. Вот 2 года назад, в 2024 году, к нам обратился отец Виктор, настоятель Спасо-Преображенского храма в Порплище, тоже очень известный памятник. На самом деле в Беларуси только 6, по-моему, на сегодняшний день сохранилось памятников деревянного зодчества, деревянной архитектуры храмовой 17 века. И вот он один из них, этот порплещанский храм. Отец Виктор обратился с просьбой о том, чтобы мы приехали, осмотрели, посмотрели состояние киотов, бывших алтарей, потому что храм был ранее униатский, определили состояние, потому что приезжали многие посетители, и даже в интернете вот писали негативные отзывы, что что это такое, как это так, почему так это все безбожно закрашивается краской. Мы были на обследовании в храме, провели обследование, составили заново паспорта, вновь все, фотофиксации. Нам было сравнивать возможность, благодаря Николаю Петровичу и его архиву, мы имели возможность отсмотреть, как это во времени изменялось. Вот, и пришли к следующим выводам. Во-первых, памятник на самом деле очень уникальный, потому что целый комплекс произведений 17 века, скульптура, резьба, которые мы видим там внутри. И это не разрозненные какие-то предметы, как в музейном фонде Беларуси, в отдельных коллекциях, где мы видим какую-то скульптуру, допустим, да, или там кусочек декора. Это целый ансамбль. И мы видим, как он сформирован, как он находится в храме. И он по сей день используется в богослужебной практике. Храм не закрывался, храм был действующим на протяжении даже всего советского периода. Но Храм находится в низменном таком болотном месте. Там всегда очень холодно, очень сыро. Поэтому на предметы, которые находятся в храме, воздействует все время холод и сырость. Естественно, это негативно сказывается на красочном слое скульптур и резьбы. Что вызывает, в принципе, вот эти многократные поновления? Вот эти слои краски, конечно, они ухудшают состояние, такое эстетическое, визуальное восприятие этих памятников, которые, в принципе, все знают, потому что это, ну, памятники уникальные. Кстати, мы провели после обследования натурных научные исследования, пришли к выводу, что эти памятники можно атрибутировать автору Буцлавского алтаря Петру Грамелю, который вот резал известный черный алтарь, который находится в соборе, в часовне Святой Варвары в Буцлаве. И, скорее всего, эти памятники создавались для Буцлава, а потом, после строительства нового костела, были перевезены в Порплище. То есть мы понимаем, что это можно тоже атрибутировать как середину 17 века. Имя резчика Петр Грамель. Это очень важная информация, это уникальные памятники. Но вопрос сохранности – это вторая категория, в отличие от Буцлава. Там первая категория. И деньги на Буцлав, мы знаем, были выделены недавно. В том числе.
15 июня.
Да. А данный храм Порплещанский, это просто приходской деревенский храм. Понимаете, там, ну, как рассказывал нам отец Виктор, в воскресные дни 20 бабушек приходят на богослужение. Ну, в праздники, на престольный праздник, да, собирается, конечно, много народу. То есть, ну, храм, сами понимаете, финансово не потянет эти работы. То есть, однозначно здесь необходима помощь государства. Государственная поддержка нужна для сохранения, для проведения реставрационных работ, потому что однозначно они нуждаются, конечно, в расчистке, для того, чтобы мы видели вот прелесть именно авторской резьбы.
Вот возвращаясь к Пинску, ведь именно местные жители обратили внимание на то, что вот и обратились в Академию наук, чтобы вот ваши специалисты приехали и провели свою экспертизу. А в целом, если говорить о сохранности памятников, то кто должен следить за тем, чтобы вот они были в таком состоянии достойном?
Ну, вы знаете, нашим законодательством это все очень четко оговорено. Допустим, Кодекс Республики Беларусь о культуре конкретно предписывает, что ответственность за надлежащую сохранность, сохранение памятника несет владелец, собственник, ну или арендатор. И в случае обнаружения каких-то проблем обязан сообщить в местный орган власти. Но вообще вертикаль таким образом выстроена. Если идти сверху вниз, Министерство культуры, затем местные исполнительные органы, ну, в частности, это управление культуры, отделы культуры, ну и, собственно, вот собственник, владелец, кто пользуется данными ресурсами, данными памятниками, использует их.
Тем, кто только присоединился к нашему эфиру, я напомню, что гость нашей студии – старший научный сотрудник отдела архитектуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Академии наук, кандидат искусствоведения, доцент Жанна Михайловна Жихарко. Жанна Михайловна, мы с вами говорили так больше о Брестской области, ну вот затронули тоже и Буцлав, но если говорить о Могилевской области, то тут немного ситуация другая, потому что все мы знаем из-за событий 20 века, когда вот часть Могилевской области не только входили, не входили в состав Западной Беларуси, соответственно, вот там, где Могилевская область, вот эти территории, они были больше подвержены такой активной борьбе атеизма против памятников сакрального искусства, и сохранено, и, соответственно, сохранилось гораздо меньше, и церквей и костелов, и если говорить даже про иконы и про вот движимое материальное сокровище, значит ли это, что сейчас экспедиции в эту часть, в восточную часть нашей страны, они не имеют никакого смысла, что вот уже все уничтожено и ничего нельзя восстановить?
Ну, конечно, Беларусь, как известно, должна была стать первой безбожной республикой. Две волны атеистических гонений прокатилось, закрытие храмов, уничтожение по территории Беларуси. Это 20-е, начало 30-х годов и конец 50-х, начало 60-х. Ну, понятно, что 20-е, 30-е это была волна, которая прокатилась по территории вот на сегодняшний день. Восточная часть нашей Республики Беларусь, потому что западные земли тогда отходили к Польше. Хотя там тоже храмы в Польше закрывались. Есть тоже статистика по этому поводу, что за первый год только нахождение Западной Беларуси в составе Польши было закрыто 400 храмов. Вот, значит, но в целом ситуация, конечно, там была потом получше. Вообще, действительно, на территории восточных наших земель с 39 по 41 год, два года вот эти, когда не проводились вообще богослужения по православному обряду. Тем не менее, если вы приедете в какие-нибудь храмы, некоторые на тех территориях, вам скажут, храм был действующий. Почему так? Потому что потом, после войны, некоторые открылись. Да, их было значительно меньше. Например, если взять по статистике вот срез 70-х годов, да, около 500 храмов было действующих. Из них 370-380 – это православные, остальные католические приходы. Из вот этих 370 православных, например, 100 с маленьким хвостиком на территории Восточной Беларуси, остальные на территории Западной Беларуси. Вот, то есть, ну, чисто статистически, да, цифры выглядят таким образом. Конечно же, это не отрицает эти факты посещения экспедиционной деятельности, там, а даже наоборот, усиливает важность этой деятельности. Сохранилось очень много интересных памятников, и я вам скажу, что та часть, она тоже очень своеобразная. Там, конечно, меньше католических приходов, больше православных. В них своя школа, вот, они очень интересные. Очень много храмов сохранилось с фресками, с росписями. Вот, и тут важный такой момент, что когда храмы закрывали, оставался какой-то один. Ну вот, например, удивительно, да, все мы знаем Полоцк, нашу такую жемчужину православную.
Фрески,
да,
которые сейчас гремят везде.
Да, да. А ведь в советское время на территории Полоцкой епархии не было ни одного действующего храма. Но скажу вам так, что когда храм закрывался, допустим, демонтировали иконостас, снимали иконы, то есть что-то, конечно, могли и уничтожать, но что-то и сохранялось.
Местные жители ценой жизни?
Местные жители что-то забирали по домам. Существовала такая практика. А потом, когда уже в конце 80-х, особенно в начале 90-х, храм восстанавливали, они приносили. Таких очень много икон висит в храмах наших белорусских, которые сохранили именно местные жители. Кроме того, очень часто существовала такая практика, что предметы свозились в действующие храмы. То есть они стали, знаете, такими вот аккумуляторами, где аккумулировались произведения. Вот по воспоминаниям того же Мельникова Николая Петровича, когда они ездили в конце 70-х, начале 80-х, вот эти действующие храмы, они представляли собой просто набитые предметами здания, как музеи. В одном храме небольшом могло быть три иконостаса, огромное множество каких-то вот католических алтарей, феритронов, икон. Вот, то есть там собирались произведения для того, чтобы их не утратить. Часть из них, из этих произведений, отдавались в музеи, вот, местными настоятелями, и составили музейный фонд Беларуси. Вот. Там они, соответственно, в музеях уже проходили реставрацию, потому что, ну, понимаете, после этих всех гонений предметы были в плохом состоянии. Это была огромная деятельность на протяжении десятилетий, вот, в том числе и реставрационная. Ну, вот, например, в начале нулевых годов, по-моему, в 2004-м, такой уникальный был момент, в нашем музее древнебелорусской культуры расслоили икону реставраторы. То есть они сняли верхний слой, то есть рентгеном увидели, что внизу есть нижний слой, более ранний. Верхнее наслоение аккуратненько сняли, потому что сочли его также ценным с точки зрения художественной ценности, исторической. На стекло это поместили, и таким образом из одной иконы получили две. Вот такой вот интересный был прецедент. Вот. Ну а что касается Восточной Белоруссии, то она требует еще, конечно, огромного изучения. Вот. И у нас по плану вот в этом году Могилевская область.
И я знаю, что еще один ваш актуальный научный интерес это не действующие храмы, потому что с действующими понятно, что их сохранность немножечко, это и ответственность прихожан, которые тоже обращают внимание на то, в каком состоянии находятся и, вот, и деревянные сакральные памятники, и само строение. А какая ситуация с недействующими храмами? Кто на них обращает внимание, кроме ученых?
Ну, смотрите, здесь у нас ситуация такая. Начиная с этого года, с 26-го, мы же пятилетками в науке живем, с 26-го по 30-й мы занимаемся такой научно-исследовательской работой, которая называется «Недействующие кирпичные каменные христианские храмы Беларуси 16-18 века». Почему обратились к этому вопросу? Потому что на самом деле оказалось, что на территории Беларуси находится значительное количество храмов, которые не действуют. Ну, мы сейчас с вами живем в прекрасное время. Это время все-таки духовного подъема. Мы видим, как строятся храмы, а не закрываются, слава Богу, да. Мы видим, как восстанавливаются старые руинированные храмы. Таких примеров в Беларуси очень много. Этот процесс идет вот с конца 80-х, начала 90-х, когда стали возвращать здания храмов приходам и стали их восстанавливать, наполнять предметами, и часто эти предметы действительно исторические. Мы с этой точки зрения живем в прекрасное время, потому что строится много новых храмов. Значит, у нашего народа, у нашего общества есть потребность такая. Это очень здорово, на самом деле. Но, тем не менее, остается ряд объектов. Подсчитали мы только храмов около 80 на территории Беларуси. Я сейчас не говорю про 16-18, я говорю 16-й, раньше не сохранились, 16-й, начало 20 века. То есть те, которым более 100 лет. Это только храмы. Кроме этого, еще целый ряд есть часовен, часовен-усыпальниц. Но мы их пока что не берем, хотя бы разобраться с храмами на первых порах. Вообще храм сам по себе, понимаете, это же освящение храма, оно не является по времени каким-то ограниченным. Даже если храм разрушить, освящение храма не отменяется. Место все равно остается, ну, освященным, святым. Где был престол, где был алтарь, он остается, даже если храм разрушен. Вот. Ну, и тем более, если он руинированный. Кстати, поэтому во многих заброшенных, недействующих храмах вот, стоят иконки, видно, что какие-то лампадки висят, люди приносят туда какие-то такие предметы, кресты какие-то ставят. Ну, то есть обозначают это место как место молитвы, как Дом Божий. Вот. Относятся к ним по-прежнему также. Наши цели в данном случае — это зафиксировать их, пока они еще в том состоянии, в котором находятся. Первое — это, конечно, фиксация. Фотофиксация, описание состояния. Многие из этих памятников, но не все, состоят в списке, в госписке историко-культурных ценностей. Но, тем не менее, они находятся в стороне от научного знания. Поэтому из этого следует наша следующая задача — это архивные провести изыскания. Вот, вести в научный оборот. Ну и как один из вариантов тоже привлечь к ним внимание, потому что то, что, допустим, на сегодняшний день происходит с нашими замками, это очень здорово. Программа, финансируемая в том числе из фонда президента «Замки Беларуси», это отрадно. Вот я недавно проехала по нескольким замкам, это очень радует. То, что еще там 15-20 лет назад было в руинах, заросшее, заброшенное, сейчас вводится и становится музейным, культурным объектом. Это просто замечательное изменение, тем более, что со стороны молодежи нашей очень высокий интерес к этим памятникам. Ну и к недействующим храмам, ко всем руинам. Почему-то молодежь очень любит руины. Вот, поэтому введение их в культурное пространство очень важно. И я надеюсь, что только на замках наше государство не остановится. Предстоит еще очень большая работа. Мы, как ученые, со своей стороны сделаем свое дело, но это не должно быть заканчиваться только научными изысканиями. Конечно, хотелось бы, чтобы эти памятники, которые имеют очень важное значение, были включены и в культурное, и в туристическое пространство.
Мы с вами так начали за здравие, и мне немного неловко так вот заканчивать за упокой, но все-таки, сожалению, мы вынуждены констатировать тот факт, что везде успеть невозможно, и какая-то часть памятников, к сожалению, будет вынуждена, но она рухнет из-за влияния времени, а руины могут быть исторической ценностью. Есть ли такие прецеденты, может быть, у стран-соседей, когда руины — это тоже культурное наследие, и они охраняются?
Вы знаете, сама по себе вот концепция руины, она очень интересна. И сейчас в науке, и в архитектуре, и в искусствоведении эта концепция очень интересно разрабатывается и очень интересно обыгрывается. Руина консервируется, делается... Ведь вопрос, самый главный, стоит вопрос безопасности, безопасного нахождения там людей. Потому что даже для проведения субботника на руинах необходимо обеспечить безопасность участников этого субботника, правда? Это в первую очередь безопасность, ценность человека, ну, жизни человека для нас самое главное в данном случае. Вот. Если законсервировать, сделать это безопасным, то это можно запросто вводить в таком даже законсервированном, руинированном виде, и такие... Есть очень много прецедентов в мире. У нас руины, там, скажем, 16, 18, ну, там, замки, там, 14 век, да. А ведь если взять территорию Римской империи, Италия, Испания, там руины, которым по 2000 лет. Или, допустим, на Кавказе, где есть руины храмов второго, например, века. Они консервируются, достраиваются. Храм, кстати, вот я видела, который используется как действующий храм. Сверху как будто бы шатер, палатка стоит, стены, в которых молились последователи апостолов. Храм действует как храм. То есть это очень интересная практика. Например, вот в Калининградской области действует такая общественная организация, как «Хранители руин». Они устраивают субботники, приглашают волонтеров, расчищают территории, потом... проводят там экскурсии благотворительные, и собранные средства используют как раз-таки на восстановление вот следующих каких-то таких вот объектов. То есть даже речь не идет о реставрации, пока деньги собираются, речь идет хотя бы о экстренной консервации, приведении в порядок, чтобы можно было хотя бы с памятником ознакомиться, установление каких-то информационных стендов. Ну, сегодня вообще это все легко, просто QR, и, пожалуйста, тебе база какая-то данных тебе выскакивает, и ты всю информацию видишь.
У нас остается буквально 3 минуты до конца эфира. А если заглянуть в ваш ежедневник, так вот, чтобы все-таки выйти из минора в мажорную такую тему, какие экспедиции у вас впереди? Можете ли вы этим поделиться?
Ну, впереди у нас планируется в августе Быховский район. Вот, мы продолжаем обследовать храмы Могилевской области. А также осенью, это действующие храмы, а также вот осенью в сентябре мы планируем проехать по недействующим храмам Минской области. Ну, то, что же поближе взять осенью, потому что лето — это пора горячая, потому что это длинный световой день, ну и погода соответствующая. Где тоже в Минской области очень много интересных объектов недействующих.
А правда. Когда закончится экспедиционная вот эта вот пора, то какой следующий этап у вас будет? Это, к сожалению, вы, тут, вы будете вынуждены погрязнуть вот это бумажное обращение, когда приходится писать какие-то письма и постоянно договариваться, или будет и что-то?
Ну, вы знаете, натурное обследование в храмах — это только часть нашей работы. Это база, это корпус предметов, произведений, на основании которого мы ведем уже свои научные исследования. То есть летом мы ездим, обследуем, а потом проводим научные исследования.
Я напомню нашим слушателям, что сегодня гость нашей студии — это старший научный сотрудник отдела архитектуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Академии наук, кандидат искусствоведения, доцент Жанна Жихарко. Жанна Михайловна, большое вам спасибо за ту работу, которую вы проводите, проводите вместе с вашими коллегами-учеными, за то, что благодаря вам мы видим эти памятники и имеем даже надежду на то, что увидим их в еще более прекрасном состоянии. Хочется пожелать памятникам не безразличия к ним, чтобы все-таки вовремя на них обращали внимание, но вам, чтобы все двери были открыты, чтобы находилось и время, и ресурсы на сохранение нашего исторического наследия. Спасибо. Я нагадаю, что сегодня с вами працевала наша творчая команда. Это гукорежиссер Лариса Мараева, оператор видео Мария Козлова и ведущая Ксения Ситник. До новых цікавих зустріч!